Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И не удивляйтесь, вы уже наверняка привыкли, что в течение этого часа в прямом эфире с вами ведущий программы «Гражданская оборона» Владимир Варсобин и его гости. Но сегодня по достаточно важным и серьезным обстоятельствам Владимир был отправлен в командировку, но, тем не менее, его мы обязательно услышим в нашем эфире. Ну а в течение этого часа с вами будем мы, заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.
Да, и наша ведущая Елена Фонина.
И с нами сегодня наши уважаемые эксперты, политсоветник Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и председатель Центрального совета общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Виктор Анатольевич, приветствуем вас. Да, и так получается, что сегодня вы были приглашены на программу «Гражданская оборона», но кто мог предположить, что сегодня как никогда будет актуален этот разговор, потому что именно сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Также был подписан указ о назначении исполняющим обязанности главы Удмуртии секретаря Общественной палаты, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бричалова. И мы обещали, что прозвучит голос Владимира Варсобина, политический обозреватель комсомолки и ведущий программы «Гражданская оборона». Сейчас с нами на связи из Ижевска. Он уже в Удмуртии, и он уже пытается понять, какие претензии были у народа к власти, ну и, соответственно, насколько все-таки обоснованы в том числе и те претензии, которые высказывали люди. Владимир.
Володь, добрый вечер. Ну, что да, на, добрый, этот момент, добрый вечер. На этот момент, что известно? Какая атмосфера вообще в республике? Какие скрылись обстоятельства? Что говорят?
Ну, сейчас все смотрят телевизор, передают слухи, что показывали то, показывали это. Ну, это имеется в виду кадры загородного дома, уже бывшего губернатора. Я пока не видел эти кадры. Завтра собираюсь съездить посмотреть. Говорят, очень большой домино. Вот, там прошли обыски. Ходят слухи, сколько же все-таки миллионов нашли у губернатора. Пока точных данных нет, хотя, как известно, в уголовном деле фигурирует сумма там 140 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, это вот как раз история с мостом, злополучным мостом, который и погубил губернатор. Этот мост строился очень давно, и это был единственный, кстати, в России мост, который был в, как это называется, в концессии. То есть, когда государство и частные лица платили определенную долю для того, чтобы этот мост был построен, и потом уже хозяин этого моста брал бы деньги с проезжающих. И, ну, такой опыт хотели это сделать, но...
Мост так и не построен?
Мост построен, почти построен. И вот это почти и погубило. Дело в том, что в прошлом году Владимир Путин специально прилетел сюда для того, чтобы открыть этот мост. Но за несколько дней до этого выяснилось, что мост не закончен. И Владимир Путин демонстративно не прилетел на открытие. Он сказал, что не будет недостроенный мост.
Ну что же, открывать, конечно.
Да, и говорят, вот именно после этого начались у губернатора большие проблемы.
Володь, я прошу прощения, можно буквально минутку сейчас оставайтесь с нами на связи, я объясню почему. Потому что в свое время у нас на радиостанции «Комсомольская правда» выходила программа «Губернатор», когда мы общались с главами регионов. И вот в октябре прошлого года у нас была возможность напрямую пообщаться с главой Удмуртии Александром Соловьевым. И, естественно, вставал вопрос о дорогах, о мостах. И вот давайте мы сейчас послушаем, что тогда, ну, практически полгода назад, да, получается, октябрь 2016 года,
да,
ну, да, полгода
не,
назад,
совсем недавно,
говорил, ну, тогда еще глава Удмуртии Александр Соловьев. Столица Удмуртии заняла 85-е место в рейтинге качества дорог 117 городов России. Это, по вашей оценке, провал?
Ну, я думаю, что это не провал.
Действительно, 2015 год в целом и по России он был не очень-то удачным в дорожном отношении. Я имею в виду уже зима. Но я думаю, что в этом году, да не думаю я, в этом уверен, мы здорово подтянули дороги.
Что там с тем мостом, который достался вам в наследство от предыдущего губернатора? В итоге достроили, не достроили? Сколько будет стоить передвижение по мосту? Почему нет государственных экспертиз, на которые сейчас делают акцент?
Там не один мост, там 4 моста. Это практически 15 километров дороги. Значит, мы планировали сдачу 19 октября, но не получилось в связи с тем, что генподрядчик действительно не подготовился к изменению в проектно-сметной документации. Значит, я буквально вот сегодня только что опять с ними встречался. И я думаю, что мы рабочее движение то уже дадим, ну, буквально через 10-15 дней.
А стоимость?
Стоимость будет примерно около 300 рублей. 300-320 рублей.
Ну, ну вот, это недешево, кстати говоря.
Слышали мы сейчас прямую речь тогда еще на тот момент, в октябре 2016 года, главы Удмуртии Александра Соловьева, сейчас уже бывшего главу. Да, Володь, пожалуйста, вот вносит определенный...
Очень дешево. 300 рублей для проезда моста должны были брать жители. На самом деле изначально хотели 500. Это потом снизили они до 300. Это тоже, собственно, не сильно обрадовало народ. И, кстати, говорят, что и, в общем-то, администрация президента тоже, в общем-то, сильно удивилась, когда обнаружила такие цены. Потому что этот мост соседствует с очень небогатой деревней, где ну, просто не могут себе позволить, видимо, проезжать по этому мосту более чем один раз или два раза в месяц.
Понятно. Володя, какое общее настроение сейчас вот в республике? Ну, в Ижевске, по крайней мере, где ты находишься. Люди приветствуют то, что случилось с Соловьевым, или недоумевают, или равнодушны?
Ну, как значит, местные жители узнают о том, что у них сменился губернатор через полгода. Здесь многие даже не знают, кто у них был губернатор.
Да ладно, вот, поэтому... господи.
Да, так он же, он сам из Удмуртии, как-то не знали. Все же говорят, нам не нужны варяги, давайте нам своих. Они все проблемы знают, но вот свой же был.
И 85,5% проголосовало за него в 2014 году.
Да, вот. И, в общем-то, когда говорят, здесь был Волков... 20 лет он руководил республикой, и когда его сняли, то два люди были уверены, что он продолжает руководить.
Понятно, сейчас-то какое настроение? Апатия или наоборот обсуждается все это? Говорят, хорошо, сейчас... говорят, что плохо, не дай развернуться, сейчас... или говорят, правильно вора посадили. Вот что ты услышал сейчас на улице?
Большинство говорят, что действительно правильно, потому что семейный бизнес бывшего губернатора был уже в притчевых языках. То есть все компании, которые получали госзаказы, были принадлежали его родственникам или друзьям, там, собутыльникам. Вот. Это был, в общем, секрет Полишинели, то, что следствие только сейчас взяло губернатора, ну, это вот просто считают такой недоработкой системы. И многие говорят о том, что наверняка просто начали копать именно потому, что губернатор один раз случайно не, ну, скажем так, по своей оплошности не достроил мост.
Ну, ты давай там находишься на месте, ждем от тебя репортажей.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас был с нами на связи. Ну что, наш уважаемый эксперт и Сергей Николаевич, Виктор Анатольевич, только ли мост тому причиной? И вы знаете, я могу сказать, вот сейчас, наверное, принято будет пинать и ругать главу, бывшего главу Удмуртии, но я могу сказать к его чести, что он был один из немногих губернаторов, который выходил на прямую связь, общался с журналистами и рассказывал, как мог, о тех проблемах и тех радостей, которые были в регионе.
Это, в общем, не панацея, не гарантия того, что человек занимался незаконной деятельностью. Его в наручниках вчера доставили в Москву. Ну,
Газера тоже сегодня. Очень
сегодня. Население. Сегодня, да, простите. Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, на мой взгляд, это сочетание нескольких факторов. Ну, во-первых, республика действительно маленькая. Понимаете, это даже это не Екатеринбург. Но, ну, предположим, там, где близко, да, где сосредоточение различных интересов и групп, соответственно, люди снизу все видят, и так уж получилось и сложилось, что почему-то люди в течение, вот, наверное, последних 2 года, я говорю, они почему-то не понимают, они думают, что это компания, но, в принципе, предметно, я абсолютно уверен, что это не последний, случай, который мы обсуждаем, и все-таки людям, которым доверили регионы, им надо понимать и отличать собственный кошелек от общественного.
Хорошо, тогда давайте через 2 минуты после перерыва мы и поговорим о том, как бывший глава Удмуртии Александр Соловьев перепутал собственный карман и карман государственный. И вопрос нашей аудитории мы тоже хотели бы задать. Вот как вы считаете, подобные аресты – это лучший ответ власти на антикоррупционные митинги?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Ну вот новая громкая коррупционная история грянула сегодня с утра пораньше. По подозрению в получении крупной взятки в 139 миллионов рублей задержан очередной губернатор, глава Удмуртии Александр Соловьев. И далее президент России отстранил Соловьева от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». И уже назначен исполняющий обязанности главы Удмуртии. Это секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бричалов. Что такое Сергей Николаевич? Сергей Николаевич Маркелов, полицейский. Советник сейчас делает мне какие-то знаки.
Да, Бричалов же, он же не в новый состав Общественной палаты не
вошел.
Избран.
Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
И вот, остался, кстати, только ВНФ и вице-президент «Опоры России».
Вот некоторые обратили внимание на то, что накануне в Питере, когда был медиафорум, да, совершенно верно.
И он о чем-то перешептывались.
Что-то там, типа,
да. Вот... Я слышал эту историю. Ну, вы знаете, это все-таки был ВНФ. Понятно. Да, это был ВНФ, медиафорум традиционный. Всегда кто-то сидит. Там первое лицо обычного ВНФ не сидит, его показывали Алексея, так сказать, подальше. А вот как бы Бричалова показывают обычно рядом, потому что он секретарь.
Но речь сейчас не о новом исполняющем обязанности главы Удмуртии. Мы пытаемся понять все-таки, за что теперь уже бывший глава Удмуртии Александр Соловьев лишился своих прав, обязанностей и ответственности тоже, потому что губернатор – это большая ответственность. И вот я хотела бы, чтобы на этот вопрос сейчас ответил председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти», наш второй эксперт Виктор Костромин. Виктор Анатольевич, вы начали говорить о семейственности.
Я бы, во-первых, сказал очень коротко. Во-первых, это не компанейщина однозначно. Во-вторых, если вы обратили внимание, все это дело идет с 2014 года, соответственно, очевидно, шла оперативная работа. И вот, здесь такая вещь, когда конкретно накапливается уже фактически материал, который уже нельзя куда-то, тогда и принимается решение. И решение, соответственно, принимается в данном уровне, докладывается президенту, и, соответственно, президент принимает такие кардинальные решения в этом вопросе. Это первое, что бы я хотел сказать. И второе, хотел бы отметить, что как раз в зоне, вот с моей точки зрения риска, вот такие небольшие, я имею в виду, по объемам дотаций и всего остального, регионы, где очень народ чувствителен к этим вещам. И он снизу абсолютно правильно все видит. Другой вопрос, что у вас товарищ сказал, не знаем кто, потому что вот здесь бы я к самим нашим гражданам, чтобы они не были равнодушны, без их позиции ничего не будет. И об этом говорит и президент, об этом говорят все партии практически. Вопрос другой, идут ли они на общение с этими людьми, это тоже нужно отметить. Что касается конкретно президента, вернее, конкретно вот человек, который уже сегодня не исполняет обязанности, губернатор, здесь также нужно посмотреть, и все-таки что будет через 2-3 месяца, и что следствие дает. Мы очень часто запускаем вот эти вещи, да, вот информационно, а потом смотрим, насколько там вот реально все это будет хозяйство доказано судом.
Я так понимаю, что он в череде, будем так говорить, коррупционных скандалов.
Вы знаете, вот некоторые из наших либерально
занял свое место.
Настроенных слушателей и читателей «Комсомольской правды», ну, таких, кстати, немало, говорят, что это жертва, кость брошенная, ну, после вот этих протестных митингов, чтобы, так сказать, закнулись, вот мы работаем и будем с коррупцией. Как вы относитесь к таким обвинениям?
Ну, я бы сказал, что это глупо. Я думаю, они достаточно умные люди.
Разные.
Да.
Почитаешь и не узнаешь.
Я считаю, здесь не лежит ничего ничего серьезного в этой подоплеке. Это нормальная, абсолютно профессиональная работа, которая идет во времени. И поверьте, скоро также мы увидим. Вопрос другой, чтобы это еще спустилось на муниципальный уровень. Такая борьба в этом плане, что чрезвычайно важно сегодня. Это достаточно закрытый пласт.
Ну, а через головы с министров, вот, с губернаторов. Не первый губернатор, который
опустимся ниже.
Давайте послушаем нашу аудиторию. Вопрос, который мы задаем. Как вы считаете, вот это действительно лучший ответ власти на антикоррупционные митинги, подобные аресты? И успокоит ли это тех, кто выходил на, в том числе и несогласованные акции 26 марта и 2 апреля? И, между прочим, в Ижевске такие тоже были, по некоторым данным, ну, около 1000 человек,
по-моему. 2 апреля, это ладно, 26 марта был такой знаковый день, с которого, как со среза, так сказать, протестных настроений, все вот и сейчас отчитывают, как власть будет бороться с коррупцией, борется с коррупцией, реально настроены на это.
Давайте я напомню, телефон WhatsApp, Viber и прямого эфира. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну а свои комментарии на WhatsApp и Viber можете отправлять 8 967 200 ровно 9702. У нас есть возможность услышать еще один комментарий. Директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев также прокомментировал сегодняшнее известие.
Этот руководитель, опытный работник, вот, который был сейчас, но он был главой не очень долго. До него долго был Волков. Но там чисто по политическим причинам Волков должен был уйти. А действующий глава воспринимался, как я понимаю, скорее как администратор, а не как политический лидер. Потому что Удмуртия — это финно-угорская республика. В финно-угорских республиках всегда есть проблематика национальная, но вот с этой фигурой национальной проблематики никак не связывалась. Он был именно крепкий хозяйственник. Вот он оказался слишком крепким хозяйственником. Многие ожидали его отставки, никто не ожидал его задержания. Потому что были вопросы по использованию средств, но никто не думал, что дело дойдет вот до уголовной. То есть кто не думал о присвоении средств? Ведь дело же в чем, что он практически брал взятки за покровительство, как оказалось, как теперь утверждают следственные органы. К нему же, если и были претензии, то скорее такого характера, что не целево использовать их. То, что в общем не является серьезным уголовным преступлением. То есть, если данные следствия подтвердятся, они, скорее всего, подтвердятся, потому что по таким фигурам сначала получают доказательства, а потом решение, то, значит, это был виртуозный специалист в умении обогащаться за счет бюджета. Он был хороший администратор, экономика республики держалась. Это же ВПК, сами понимаете, в условиях падения цен на нефть, в условиях понижения способности бюджета платить, там могли быть многие проблемы, они не произошли. Военные заводы развивались. Это, конечно, не только его заслуга, но в первую очередь вице-премьера России, господина Рогозина. Но вы сами понимаете, что без работы региональных властей военное производство не расширялось бы и не росло. То есть, если бы он не был вором, его можно было бы назвать успешным руководителем.
Ну вот так прокомментировал сегодняшнее событие директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Нам Николай дозвонился, давайте сейчас выслушаем его мнение. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, город Вологда. Я сам, как бы, отношение к коррупции такое, что я сам, когда меня несет, как того самого Остапа, я готов на то, чтобы там ходили комиссары в пыльных шлемах с маузером в кобуре, с особыми полномочиями, всех расстреливали. Но есть одно большое «но». Как говорится, как говорил другой персонаж, а у меня нет для вас других писателей. То есть вот если сейчас мы возьмем, закрутим все гайки, и там, ну, хотя бы 50% этих губернаторов, конечно, которые, конечно, воры и жулики, мы им подкручиваем головы, то кто будет управлять?
Понятно, что, понятно, Николай, хороший вопрос. Да. Сергей Николаевич, спасибо, Николай. Сергей Николаевич, смотрите, ваш комментарий, несколько... потому что вы же знали, насколько я вот понимаю,
Александр Васильевич. Да, больше 3 лет мы знакомы, а с момента его назначения в 2014 году, он 3 года ровно, он 19 февраля у него был указ президента о назначении Соловьева туда, в республику. Он сенатором был здесь, этой республики. Смотрите, я скажу несколько таких, может быть, на первый взгляд, но парадоксальных вещей. Первое. Среди губернаторов губернаторов, которых там я человек, там, может быть, 40 знаю из России ныне действующих и из прошлых, есть такие аксиомы их деятельности. Вот они их рассказывают, они с ними живут, поверьте. Аксиома номер один. Они знают, что человек, став губернатором, где-то в каких-то тайных условных местах на него копятся некие вещи, связанные с его деятельностью. Угу. Раз.
Компромат.
Условный компромат, условно что-то. Почему? И вот здесь я скажу, опять же, может быть, у слушателей некоторые удивятся, а некоторые это знают, как я знаю, это некоторые прям совершенно компетентно это подтверждают. Например, такую вещь. В нынешних условиях экономического управления и управления экономикой сегодня невозможно, я почти уверен, я сейчас не выгораживаю Соловьева, где виноват, там виноват, каждый из нас, как бы цитата литературную никто
понятно.
Не отнял. Да, но совершенно очевидно, я абсолютно уверен, при тех экономической системе управления, по которой Соловьев досталось наследство от моста, с большой вероятностью он должен был строить его так, что не нарушать невозможно было. Угу. Вот эта мысль очень важна. Не оправдательная мысль, а то, что любой губернатор сегодня точно скажет, чтобы мне что-то сделать и выполнить, в 80% случаев мне нужно, где-то надо будет пренебречь чем-то, не обязательно уголовно, но пренебречь, потому что между центром и регионами...
Взять зачем брать?
Вот, совершенно верно. Я не говорю сейчас про уголовную часть, но то, что сложно им всегда, у них между Сциллой и Харибдой. Каждый губернатор, каждый руководитель территории живет в этом. Повторяю, сейчас не вопрос осуждать, заслуженно или нет. Заслуженно это, пожалуйста. Но вот этот момент нужно очень помнить, это очень важный момент. Это честный момент в отношении деятельности губернаторов. Mm-hmm. По поводу Соловьева. Безусловно, какие вектора сложились? Первое. Мост президентский назывался в республике, то есть это был объект президентского внимания. Его ждали, хотели под 16-й год, под Госдуму России прошлого года этот хотели мост сдать и так далее, и так далее. Да. Значит, второй момент. Этот мост был такой республиканская ценность, ничего не строилось там более 40 лет в республике подобного. Мост этот был социально важным объектом, потому что там 50 километров крюка убиралось у людей, угу, а да, они да, сейчас, да. бедолаги, это тратят. То есть, другими словами, это вот под такой увеличительным объект был, под такой увеличил со всех сторон. И, соответственно, мы понимаем, что и под увеличилкой силовиков тоже.
Да, но мы продолжим через 4 минуты после информационного выпуска и ждем ваших звонков.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. И исполняющим обязанности главы Удмуртии стал Александр Бричалов. Сейчас мы пытаемся понять, вот эти действия – это определенный ответ власти на те акции, которые проходили 26 марта, ну и меньше уже 2 апреля.
Или же это продуманная политика, которая велась уже несколько лет назад, подготовлены были материалы. Часто сейчас Соловьев отвечает за свои собственные проступки.
С нами в студии, я напомню, политсоветник Сергей Маркелов и председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции» в органах государственной власти Виктор Костромин. Мы обратились к нашим радиослушателям с вопросом, вот как вы считаете, это действительно лучший ответ власти на вот эти антикоррупционные митинги, вот эти аресты, или здесь, ну, можно сказать, что прослеживается другая логика. Пожалуйста, у нас есть телефонные звонки, давайте мы сейчас выслушаем один из них, а потом, да, слово обязательно получит уважаемый Виктор Анатольевич, он уже просто так воздуху даже в легкие набрал. Мы слушаем вас, здравствуйте. Алексей.
Алексей, Волгоград. Я думаю, что протестное настроение это у людей не уменьшит, потому что, к сожалению, люди, я думаю, к сожалению, хотят крови. То бишь, это образное выражение, потому что, когда люди увидят, что действительно Сердюковы, Хорошавины, т.д. и т.п. будут окучивать елочки в Сибири, а те деньги, которые были украдены, у них будут конфискованы, и, допустим, власть покажет, что школу построили на эти деньги. Тогда народ, да, народ поверит власти. Угу. А так это все, знаете, это все фильтрация.
Понятно, спасибо. Ну вот нам пишут, да, лучший ответ власти – это арест губернатора. На следующее сообщение. Аресты были и раньше, Сердюков, Васильев, и тогда результатов нет. Ну вот при Петре на кол сажали, и то не помогало, пишет Георгий. Далее. Зачем этапировать Москву из регионов за тысячи километров? Президенту достаточно собрать заседание правительства и всем надеть наручники. Ну, намекают на несовершенство кабинета министров. Но давайте сейчас об этом не будем. Виктор Анатольевич, вот я видела, что вы не очень согласны с тем, как оценивает ситуацию Сергей Николаевич, когда говорит, что губернаторы, ну, просто оказываясь в этих условиях, не могут не нарушать закон.
Не, ну, это не я сказал.
Нет, я сказал, что Сергей Николаевич сказал, вы были с ним не согласны.
Ну, не могут, потому что закон вообще никому нельзя нарушать, если уж так говорить. А на самом деле все у них есть, у губернаторов и власть, и, в принципе, и бюджет расписан, и разрешительная система. Вопрос другой, что у нас уже пошел перекос, все в одних руках, все основные бюджетные деньги идут через распределение, и также через два закона 44 и 223. И вот тут здесь уже проблемы возникают, и вопрос уже дальше в правоприменении. Ну, естественно, когда ты видишь лазейку или возможность такого, значит, вот смотрите, он распределяет, да, он заказчик этого моста, а кто его проконтролировал вообще, какие взаимоотношения с этими подрядчиками у него, каким образом, почему они должны ему сразу дать денег или нет, ну, как там сейчас идут в рамках следствия, смотрят. Там ведь вопрос-то в том, что действительно человек поставил условия, так сказать, вот вы сделаете, а мы вам дадим. Дальше, вот отвечая на вопрос наших зрителей, все-таки наше информационное поле настолько заполнено, и обратите внимание, где-то месяца три назад президент говорил, что все-таки, может быть, шоу не устраивать из этого. В данном случае арест, это, еще раз повторяю, не ответ на 26 марта, это абсолютно нормальная плановая работа служб и, так сказать, внедрение того законодательства антикоррупционного, которое сегодня есть. Страна, кстати, за три года очень много приняла, и сейчас идет правоприменение. Мы всего в этой парадигме три года. Вопрос другой, что опуститься на муниципальный уровень сейчас сложно. У нас огромная страна, огромная ментальность даже разная, отношения разные, родственные, клановые связи. Вот эта вот машина, вот ее преодолевать сейчас нужно.
Кстати, одной из причин ужесточения в принципе внимания, повышенное внимание силовых структур к дисциплине финансовой губернаторов, да, связано это с тем, что в принципе все знают, экономика что сегодня, кубышка поменьше государственная стала. И, соответственно, как вот я даже сегодня разговаривал с двумя сенаторами Совета Федерации, и они говорят, сейчас это раньше мог губернатор прийти к Силуанову или к кому-то и там сказать, а вы мне обещали, вот президент подписал там бумагу на такой-то объект, там, на такой-то стадион, а сейчас уже говорят, ну и что, ну подписал.
Сейчас уже
подписал.
К Силуанову не придешь.
Да, да.
Тоже под домашним арестом.
Нет, не Силуанов. Силуанов-то
сейчас... Улюкаев.
Господи, дай Бог здоровья.
Простите меня, пожалуйста, министр Силуанов.
То есть, другими словами, что происходит? Происходит что? Повышенное внимание. Денег меньше, безусловно, репрессивный аппарат включается больше, и за каждым рублем больше глаз, больше оптики следит, больше силовых структур. Это тоже, мне кажется, нормально.
Ну вот смотрите, что сейчас... О чем, собственно, говорят, и что вменяется в вину Александру Соловьеву, о том, что он якобы в период с 2014 по 2016 год получил от представителей организаций, которые вели строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей.
Какая сумма-то точная?
139, да, а также 140. В виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей. Соловьев в обмен должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Также выделить лицензии для геолога на изучение участка недр и на разведку добычи песка, песчаных гравий на себе. То есть, подождите, он должен был просто обещать людям, что они вовремя зарплаты получат. Я вспоминаю космодром «Восточный». Я вспоминаю, уж простите меня, метеорит Челябинский.
Вот, уважаемая ведущая, про это и как раз и говорю, что для того, чтобы мы выполнили, условная гипотеза моя, для того, чтобы выполнить перед подрядчиками, субподрядчиками эти условия сроков выплаты, возможно, он на себя взял те функции лоббистки, которые не имел права брать. Потому что если бы все шло как шло, ребята, может быть, в 18-м, может, 19-м, может, 20-м что-то за мост получили.
Я думаю, что на самом деле аппетиты просто увеличились, поэтому он оказался в такой ситуации.
Возможно.
В выборе заказчика, когда выбирает, вот здесь самая главная проблема. Если бы он независимый был, вот подрядчик, я имею в виду генподрядчик, да, а не были какие-то договоренности, то вот этой всей ситуации у нас не было бы.
Это бардак и отсутствие десятки контроля раз, за тем, что происходит.
Коллеги, когда, десятки когда раз был свидетелем...
Люди вас заносят чемоданы.
Десятки раз был свидетелем, в том числе и в Удмуртии, когда предприниматели стонут и плачут, идя к главе администрации, не имея в виду слова пониже района, и говорит, я уже давно все вложил, больницы там, то, что был подряд от государства, взял, все отделочные работы сделал. Когда? Это при мне было на визит. Когда я сам сопровождал.
Сейчас
там,
уже через месяц будут выдавать, приняли решение по госконтрактам.
Ну, сейчас, да.
Рассчитываться за месяц.
Полгода назад это надеюсь, было, он со слезами ходил месяц, за главой района. Кстати, и говорил, когда интересно. Вы мне заплатите? Жди год.
Ну, вы знаете, вот я не случайно, простите уж, вновь вернусь к этой теме, не случайно упомянула челябинский метеорит. Здесь знаете с чем? Что люди тогда, вот частные предприниматели, они брали огромные кредиты на то, чтобы застеклить те помещения, где были выбиты стекла. А заказчиком выступало государство. И после того, как государство не смогло им выплатить деньги за работы, люди просто лишались всего. Вопрос возникает. Ну, если действительно так долго работает эта машина с таким скрипом, люди получают свои же заработанные деньги, возвращаемся сейчас в Удмуртию, что мы видим? То есть для того, чтобы люди получили деньги за строительство моста, нужно было некое лоббирование. Слушайте, где здесь сбой? Вот я понять не могу.
Действительно, мы о чем говорим-то? Он казнократ или получается, что у него не было других возможностей, чтобы действовать именно так, как он действовал.
И то.
Нет, подождите,
не было возможности, пошел на путь казнократства, где-то было так.
Нет, я думаю, что это все-таки лукавство. Когда выделяются определенные другие... Вопрос другой, сколько ему федеральная система должна была денег, да? Тогда он должен был ставить вопрос, я не могу поставить этот мост. Все. В дальнейшем, я думаю, так и будет. Если денег не дают, он из воздуха их возьмет.
Виктор Анатольевич, но это же, вы же сами слышали, что это престиж. Это практически президентский проект. Это как... Представьте себе где-нибудь, на Дальнем Востоке. Нам говорят, знаете, мы не можем. Примерно так.
Или строительство здания на острове Русском, АТЭС. Не построили бы. И АТЭС не будет. И что губернатору делать?
И дальше что? Вот что должен губернатор? Застрелиться у себя в кабинете от того, что он не может ничего сделать? Или вот как ему поступать?
Они находят решение. Вот я имею в виду, в таких ситуациях форс-мажорных они находят решение, которое погранично.
Ну, видите, он, получается, взял деньги и мост не построил. Так. И туда, никуда не кинем, везде
край. Пока не закончил строительство его, это точно.
Уже не закончит теперь уже.
Ну, деньги шли переводами, поэтому все это протоколировалось.
То есть, еще раз, проблема сложнейшая от глобальной, от вертикали отношений между территорией и федералами до, безусловно, внутренней порядочности и честности самого регионального руководителя. В конце концов, я согласен с коллегой, который только что сказал, что не можешь, не берешься, идешь, говоришь, не можешь, приглашаешь федерального чиновника, который на себя эту функцию возьмет. То есть губернаторы есть хитрые, поверьте. Все губернаторы вроде бы одними законами пользуются, но есть хитрые, которые долгожители, которые такие же объекты вводят.
Кто же хочет лишиться власти?
И вводят тот же Волгоградский мост, пусть он там какие-то потом волны какие-то дал, но Волгоградский мост еще более сложнейшая конструкция. Замахнули через Волгу, так сказать, губернатор в свое время предыдущий. Ну и так далее. То есть, другими словами, можно где-то исхитрить, но по крайней мере, соблюсти законность. Да.
Отсутствие должного контроля.
И контроль, согласен.
Контроль отсутствует. К сожалению, за всеми этими вещами кто стоит ФАС. Я вам объясню. Контроль? Все вот эти закупки, да, вот мы сейчас говорим, откуда деньги-то? Это все с закупок идет. Это вот механизм распределения бюджетных средств. ФАС смотрит за этим. ФАС смотрит формально, как провели. Обращаясь в генпрокуратуру по нарушениям, да, дальше никто не мониторит исполнение этого заказа. И в итоге виноватых нет. Но самое смешное, заказчик никогда не виноват. И вот таких заказчиков, как в лице губернатора, вот только такой огромной оперативной работы можно увидеть, когда он только... Вот мне туда, да, мне 137. А остальную частью мы с вами не видим. Она скрыта от наших глаз.
Согласен.
Понимаете, в чем дело? И вот эта проблема. И вот заказчиков надо также предусмотреть, потому что когда правоохранительная система пытается возбудить, его возбуждает, суды им отказывают, потому что невозможно привлечь по коррупционным статьям заказчика, когда нет этого факта. Понимаете, в чем дело? Так вот, в 44-м ФЗ есть уголовная ответственность, предусмотрена. А в УПК и в УК этого нет, составов нет, преступления нет. И вот здесь система, понимаете, вот пользуется. Поэтому здесь нужно внедрять. Мы все равно живем по законам. Не хватает этих инструментов. Дайте этот инструмент, понимаете, людям, чтобы работали. И дальше уже усиливать контроль. Ну и пусть самое главное, еще одна проблема. Люди прекрасно, и даже те, кто выходил, они Вот равнодушие, вот это, понимаете, так сказать, равнодушие особенно вот этого пласта на среднем и нижнем исполнении к людям, к их жалобам, когда они обращаются, вот это проблема. А не то, что, так сказать, там...
Кстати, могу сказать вам еще одну реплику, вот минута осталась у нас до перерыва. Смотрите, еще одна вещь. Где-то с полгода назад было исследование губернаторское, какой-то компании, не буду врать, не знаю какой, сейчас несколько компаний делают. Там одной, в этом исследовании было замечено по Соловью интересная вещь. Я, кстати, ему это тоже говорил об этом, Александру Васильевичу, что проблема главы Удмуртии, он плохо отстаивает интересы и позиционирует себя перед федеральными органами власти относительно проблем республики. То есть, другими словами, вот вам еще и лишний вопрос. Договариваются. И некоторые губернаторы, я сам свидетель, когда он приезжает к федералам и говорит, я не пойду ни под какие нарушения. Либо вы даете решение, либо, так сказать, я не делаю.
Понятно.
Я не делаю.
Тогда не надо становиться губернатором. Все.
Да. Совершенно верно. Ну, а здесь возникает другой вопрос. Собственно, это то, чем человек занимается, вот так вот от души, или это повинность, которую человек на себе тащит. Я благодарю наших экспертов. Сергей Маркелов и Виктор Костромин были с нами. Спасибо.
Спасибо.
Сказано. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
И вот громкой губернаторской отставки мы сейчас переходим к той трагедии, которая по-прежнему не оставляет нас равнодушными. Люди выражают соболезнования родным и близким тех, кто погиб в вчерашнем теракте в Санкт-Петербурге, или те, кто пострадал, находятся по-прежнему в больницах и обратились за помощью уже более 60 человек. 50 сейчас находятся в больнице.
14 человек погибло.
И 14 погибших, да. И вот сегодня стало известно о том, что следователи установили личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство.
Скорее, юноша.
Но, тем не менее, да, и официальные сообщения говорят о том, что им оказался Абкарджон Джалилов 1995 года рождения. Он имеет отношение к обоим взрывным устройствам, которые были найдены в подземке Санкт-Петербурга.
Кстати, 22 года ему исполнилось за 2 дня до теракта, то есть, получается, 2 апреля.
И сегодня стало также известно о том, что он уроженец Киргизии, но, правда, МИД этой страны выступил с официальным заявлением, что террорист, который подорвал вагон метро в Петербурге, не является гражданином Киргизии. Он родился в городе Ош, но паспорта гражданина Кыргызской республики никогда не получал. В 2011 году по достижении 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт Российской Федерации. Это официальное
заявление.
Но, тем не менее,
в Оше остались его родственники. Сейчас все они, так сказать, вызваны на допрос.
Да, живут в Оше. И сейчас подробности того, чем занимался этот молодой человек в Санкт-Петербурге, на каких основаниях он находился в нашей стране. Вот все эти подробности нам расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза.
Сегодня наши коллеги побывали на окраине города Ош, это второй по величине город Киргизии, около дома, где вот, собственно, жил этот Акбаржон Джалилов, человек, которого считают террористом-смертником, устроившим теракт в питерском метро. О молодом человеке сообщается, что еще 10 лет назад его отец время от времени мотался в Россию, он занимался ремонтом автомобилей. На тот момент действовала упрощенная система получения российского гражданства для граждан Киргизии, паспорта выдавали всего за 3 месяца. И отец этого парня, его зовут Акбар, он воспользовался этим правом и получил гражданство России, ну а, собственно, потом подал заявление для получения гражданства и сына. И вот вдвоем они начали ездить в Россию, на тот момент Акбаржону было всего 15 лет. Как говорят, опять же, соседи, оба занимались вот тем самым автомобильным бизнесом, ремонтировали автомобили. По некоторым данным, даже в Питере этот молодой человек работал автослесарем. О семье, кто не может сказать, что она уж сильно религиозна. Надо отметить, что семья Джалиловых этнические узбеки, хоть и живут в Киргизии, а на юге Киргизии этнические узбеки считаются более религиозными, чем местное население. Но, конечно, самое главное, сейчас киргизские чекисты сегодня допросили родных этого парня, и сейчас пытаются выяснить, какие у него все-таки были связи. То есть его могли завербовать там, в Киргизии, или все-таки это произошло где-то в Питере.
Это был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза с подробностями о террористе-смертнике, который совершил накануне подрыв в метро Санкт-Петербурга.
Ну, смотри, Лен, если человек действительно молодой человек, значит, был в автобизнесе, то есть ремонте автомобиля, значит, он имел навыки обращения с металлом, что называется, и вполне мог, наверное, собрать примитивное взрывное устройство. Хотя, конечно, это недоказуемо, но, по крайней мере, какие-то технические навыки у него явно были.
Да, и вот появляется информация, причем, ну, довольно противоречивая, где, собственно, молодого человека могли завербовать. Якобы вот в феврале этого года он примерно на месяц уезжал в Киргизию, вернулся оттуда совершенно другим, стал неразговорчивым, замкнутым, и вот предполагают, что он был завербован именно там. Но его семья уверяет, что ничего подобного не было, он всегда был замечательным молодым человеком, отзывчивым и так далее.
Ну,
вот,
что же еще может сказать члены семьи?
Сейчас есть возможность услышать, что говорит о семье Джалиловых секретарь территориального совета микрорайона Амир Тимур Воши, его зовут Мамир Абдулаев.
Когда мы сегодня были, с соседями разговаривали, отзываются положительно, говорят, что хорошая семья, ничего плохого не видели, отзывчивые были. Ну, характеризуют положительно. Ну, вот этого сына, которого они, оказывается, редко видели, в основном он оказывается в России, в Санкт-Петербурге. Говорят, что, оказывается, пересечение было, граница, да, его с Кыргызстаном. Но соседи говорят, что его не видели.
Ну вот так рассказывают о семье террориста. И сейчас возникает другой вопрос. До сих пор никто не взял на себя ответственность за этот теракт.
Да, мы помним, когда вот было недавно нападение в Чечне на пост, на базу Росгвардии, то буквально там через несколько дней, через несколько часов, простите, значит, Кавказская ячейка ИГИЛ, запрещенная в России организация, взяла на себя эту ответственность. Сейчас, казалось бы, тоже есть возможность. Нет, молчат. Что это был одиночка, одинокий волк, молодой такой, вот, да, действующий сам по себе. Или же здесь пока что есть какая-то другая сила, которая чего-то выжидает?
Ну вот с этим вопросом мы обратимся к специальному корреспонденту «Комсомольской правды». С нами на связи Александр Коц. Саша, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нашли ли вы ответ на этот вопрос?
Да, почему никто пока не берет ответственность, Саша?
Ну, точного ответа на этот вопрос пока, конечно, никто не может дать. На самом деле, если посмотреть практику вот этого процесса взятия на себя ответственности, то действительно после нападения на воинскую часть Росгвардии это было сделано спустя несколько часов, но надо сказать, что это очень быстро, потому что, как правило, террористы стараются выдержать там несколько суток, вот, к примеру, после того, как сбили, после того, как был взорван наш самолет над Синайским полуостровом с российскими туристами, ИГИЛ заявил о своей ответственности спустя, по-моему, дней 5. Причем из этого была сделана такая пропагандистская акция, они отпечатали свой финансовый журнал, выпуск которого был посвящен именно этому теракту, там были опубликованы фотографии взрывных устройств, которые из себя представляли...
Да, банки из-под колы, там еще
это забыл, да. Да, то есть, ну, возможно, готовится там либо ролик, может быть, кто-то со стороны ситуации, либо вот, ну, какой-то такой ход, который в психологическом плане, ну, по мнению террористов, каким-то образом подавить.
То есть ты не исключаешь, россиян, что в ближайшее время это может и проявиться?
Ну, да, вполне может быть, да. Но могут быть и другие причины. Не исключено, что у него были некие сообщники, которые сейчас, естественно, пытаются или уже выехали из страны и могут там заявить о своей причастности, когда почувствуют себя в безопасности. То есть они могут уехать там и в Среднюю Азию, или в ту же самую Сирию добраться и там уже устроить какую-то пропагандистскую акцию. Но не исключаю я также, что это просто был такой парень-одиночка сегодня для того, чтобы завербовать. Не обязательно, кстати, куда-то ехать, или не обязательно работать лично с человеком. Сейчас все это происходит очень грамотно и технично через мессенджеры. Ну, вот в WhatsApp очень много групп, где не только вербуют, но и там же выкладывают инструкции и по сбору взрывных устройств, инструкции, как проводить теракты, инструкции по конспирации. Вот, собственно, этот молодой человек,
Саш,
как раз по этим самым инструкциям...
Ты знаешь, как раз вот эта схема совершения теракта, она совершенно какая-то уникальная, такого не было. Один, значит, пронес в сумке, огнетушитель якобы поставил, потом пошел, взорвался, то ли поезд Шахида был, то ли другая сумка.
Довольно странно.
Очень нелогично, очень странно. То ли один, то ли какая-то вот здесь появилась ячейка, он такая, значит, не связанная с профессионалами, которые, значит, инструкции распространяют из какого-то единого центра. Но кто-то, конечно, за ним стоял, ведь, в конце концов, кто-то его на этот путь сподвиг.
Ну, я не исключаю, что были какие-то сообщники, потому что, да, действительно, Следственный комитет заявил, что вот на этой сумке с не взорвавшимся взрывным устройством были обнаружены генетические следы, но это не означает, что не было обнаружено других следов. То есть тут, ну, Следственный комитет может не говорить всей правды, я думаю, ну, нам развивать эту мысль тоже не стоит, поскольку действительно, может, идет какая-то оперативная игра.
Ну да, да, конечно. Все мы помним, как вчера все, значит, фото этого несчастного башкирского товарища говорили, что это и есть террорист. Сегодня его не пустили во Внуково в самолет, запаниковали пассажира. Видишь, как получается, он оказался совершенно непричастен. Ну да, да, спецслужбы, конечно, ведут свою игру, если можно так сказать.
Десантного училища и офицером, который воевал в Чечне.
Спасибо огромное. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. И здесь вот возникает другой вопрос. Вот мы сейчас, спасибо, Андрей Михайлович, перешел к этой теме. Мы находимся в некоем плену стереотипов, что если совершен теракт, если понятно, что это теракт, значит, это должен быть обязательно мужчина, который отвечает нашим представлениям о том,
ну, или женщина.
Как должен, ну или женщина, да, о том, как должен выглядеть террорист. Именно поэтому, вот, мне кажется, что сейчас, наверное, все-таки и журналисты, которые первые опубликовали вот эту фотографию ни в чем не повинного мужчины, которого действительно сейчас все чураются от него, разбегаются в разные стороны, нужно просто извиниться перед человеком.
Да, конечно, да. Ну, кстати говоря, нужно отдать должное авиакомпании во Внуково, которая ему компенсировала ту стоимость билета, по которой ему не взяли на борт.
Да, и действительно, вот его зовут Андрей Никитин, но религиозное Ильяс, имя Ильяс. Да, он по досадному недоразумению действительно оказался вот как раз не в том месте и не в то время. Но мы хотели поговорить с вами о том, почему действительно мы оказываемся вот в плену этих стереотипов, почему нам...
Я думаю, мы и завтра сможем об этом поговорить, потому что тема будет оставаться актуальной.
Ну, а с вами в течение этого часа в прямом эфире были заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов
и ведущая радио «Комсомольская правда» Елена Афонина.
Мы благодарим наших радиослушателей, которые и звонили по телефону прямого эфира и писали сообщения. Эти две темы, которые мы обсуждали в течение этого часа, мы продолжим обсуждать и завтра.
Реплика дня. Евгений